Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы атеисты, люди неверующие, люди, которые отвергают христианскую веру, могли поставить свои вопросы, ну или если вы не атеист, но у вас есть какие-то серьезные сомнения в отношении христианства, самое время их обозначить, я постараюсь на них ответить, потому что я всегда очень рад, когда люди ставят вопросы, я всегда очень рад атеистам. Но в любом случае ваши вопросы приветствуются. Их можно присылать разными путями. Можно оставлять их в комментариях у нас на сайте theos.fm. Theos.fm. И там будет внизу такая полоска синяя, и там будет кнопка «Вопрос в студию». Можно отправлять комментарии... Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать мне комментарии напрямую на мой почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И можно присылать на этот же ящик ваши вопросы. Если вы нас слушаете в повторе, я тогда постараюсь в следующем эфире озвучить. asksergey@list.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить всех, кто поддерживает работу нашей радиостанции. Мы выходим в эфир благодаря тем людям, которые нам посылают там 100, 200, 500, может, 1000 рублей. Это имеет значение. Вам может кажется, что это значит ничего всего, но это имеет значение. Это продолжает нам, дает нам возможность продолжать нашу работу. Как поддержать нашу станцию, вы можете увидеть на нашем сайте, в углу есть такая кнопка. Если вы хотите поддержать отдельно вот эту вот именно передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев Радио Теос, Сергей Худиев Радио Теос, и мою страничку на сайте станции, там видно, как ее поддержать. Вот у нас есть... Так, несколько вопросов уже в ящике. Добрый день, Сергей Львович. Кто такие религиозные фанатики? Чем они отличаются от искренне верующих людей? Гордыней. То есть вот фанатик – это человек, который превращает религию в инструмент личного самоутверждения, личного превосходства над другими людьми. И для него... Собственно, он уже не замечает, как он перестает подвязаться, собственно, за истину и подвязается за свои собственные какие-то, за свое собственное превосходство, за свое собственное право командовать. И это болезнь, которая людей может поражать, стандартно поражает. В Евангелии достаточно много места Господь отводит именно полемики с фарисеями. Вот кажется, ну какие-то там эти фарисеи, кто видел живого фарисея вообще на свете? Все они уже умерли давно. Этому много места уделяется в Евангелии, потому что это постоянно воспроизводящееся явление, когда человек превращает религию в инструмент собственной власти, собственного контроля, собственного превосходства. И когда ему что-то угрожает, он очень начинает вести себя воинственно, и говорит при этом, что он подвязается за истину, но он подвязается, конечно, не за истину, он подвязается за свое право командовать от имени истины. Фарисея как раз, вот фанатика его как раз отличает личная гордыня. Но надо отметить, что фанатизм – это явление гораздо шире религиозности. Бывают антирелигиозные фанатики, мы все их видели, гораздо легче обнаружить. Бывают фанатики различных светских идеологий. То есть, к сожалению, фанатизм, как вот такое положение дел, когда человек какую-то систему взглядов воспринимает как инструмент личной власти, и таким образом любые сомнения в этой системе взглядов воспринимает как покушение лично на себя, это явление гораздо более широкое, чем религия. И она проявляется и в религии тоже. Но бывает огромное количество светских фанатиков, мы их все видели, и они, собственно, сейчас ведут себя гораздо более активно, чем религиозные. Сейчас, собственно, в развитом мире религиозных фанатиков их надо очень искать. Светские фанатики — это большая сила. Так, на заявление, что наличие христианской конфессии — уход от единой истины, отвечают: Бог каждую душу ведет своим путем. Что ответить? Ну, как вам сказать, это отчасти верно, что Бог каждую душу ведет своим путем. У Бога индивидуальное отношение с каждым человеком. Бог о каждом человеке имеет свой промысел, свое помышление. Другое дело, что существует истина о том, кто такой Христос. Это догматическая истина. Она является, конечно же, общей. То есть мы не можем сказать, что одного человека Бог ведет там, к вере в то, что Спаситель мира, а другого ведет к вере в то, что он только пророк, а третьего ведет к вере, что он великий посвященный. Нет, конечно, тут есть истина, тут есть заблуждение. Истина состоит в том, что Христос есть воплощенный Бог, он умер за наши грехи, воскрес из мертвых. Бог хочет, чтобы все люди пришли к этой истине. Так, такой еще вопрос. Александр, я пока не христианин, я тщательно изучаю христианство, и я как ни старался, не мог найти материальное объяснение ни резкого развития христианства из гонимой секты, ни воскресения Иисуса. Я вижу, что все попытки атеистов это объяснить, мягко говоря, слабоваты и выглядят как натягивание совы на глобус. Мне нравится Евангелие, я читаю его часто, стараюсь жить по нему. Но меня реально раздражает безапелляционная убежденность представителей христианства и других авраамических религий, что спасутся именно они. Христианские конфессии не могут договориться друг с другом, грозя друг другу адом. Другие авраамические религии тоже считают истинные свои взгляды, но не христианство. Я отказываюсь верить в то, что творец этой прекрасной, упорядоченной, тонко настроенной вселенной и этой прекрасной планеты Земля будет делить людей на конфессии. Может быть, все же мы не знаем, как Бог распорядится нами после смерти. Ну, смотрите, нам нельзя судить других людей. То есть, когда человек говорит: а вот я знаю, что они там попадут в ад, вот этот человек индивидуальный, или даже все вот это, вот вся эта общность там дружно, хором попадет в ад, он грешит, потому что это мы не знаем. Бог каждого человека будет судить индивидуально, исходя из того света, который этому человеку был открыт. Каждый человек находится в своих обстоятельствах, которые Богу известны. Бог знает о том, в каких условиях человек принимает те решения, которые он принимает. Мы видим только по наружности, Бог видит сердце человека. Поэтому не наше дело произносить над кем-либо суд, мы не можем сказать. Этот точно идет в рай, этот точно идет в ад. Мы не знаем, мы не можем, нам не дано полномочий произносить суд над другими людьми. Но у нас есть Евангелие. И это Евангелие — это приглашение на царский пир. Вот в Евангелии есть история с зваными на пир. Как царь устроил брачный пир для сына своего, он, значит, позвал людей. Какие-то люди отозвались, какие-то пришли, какие-то отказались прийти. И царь говорит, что никто из этих званых, вот, которые отказались, они, никто из них не вкусит моего ужина. Ну, в общем-то, понятно, что... Ну, если меня позвали в гости, я отказался прийти, но я не вкусил, соответственно, ужина. Не потому что хозяин такой противный и меня вот не хочет покормить, а потому что я не пришел, он-то хотел. Это я должен был... Я принял такое решение не приходить. И вот я на царский пир. Это приглашение ко Христу в его вечное царство. И мы на это приглашение можем отозваться или нет. И мы не можем про других людей сказать: а этот точно не отозвался, вот он вообще, значит, он однозначно все отверг. Ну, мы не знаем, в конечном итоге, мы не знаем. Вот может, он там перед смертью примет, может, он еще что-нибудь с ним будет. Но наша обязанность – возвещать Евангелие вот так, как оно есть. Вот вы позваны на пир, вы можете прийти или не прийти. Если вы не пришли, если вы не захотели войти в дверь, вы останетесь за дверью. Значит, что у нас есть полномочия судить, кто останется за дверью. Это не наше дело. Наше дело возвещать послание Бога, которое Он нам дал. Вот, поэтому тут мы ни в коем случае не можем говорить, что, знаете, там вот вся вот эта группа людей, она попадет в ад. Было просто бы неверно. Бог каждого из них будет судить индивидуально. Но Бог дал нам, веря, у нас есть поручение от Бога. Мы должны передать Его послание, что человек должен покаяться, обратиться к Иисусу Христу и прийти на этот пир. И там есть предостережение, что если не хочешь покаяться, не хочешь свою жизнь исправить, ты не хочешь прийти к Богу, ну, ты останешься снаружи. Вот. Поэтому мы должны передавать это послание. Эти точно в ад попадут, причем обводя фигурные скобки, какие-то большие группы людей, но это, конечно, неверно. Мы этого не знаем, мы этого не можем знать. Это нам не поручали этого. Мы не можем сказать, что вот там все рыжие попадут в ад. Не знаю, Бог каждого рыжего будет судить индивидуально. Там, или, не знаю, там все очкарики попадут в рай. Опять-таки, я вот не нахожу такого обетования в Писании. Может, мне бы так хотелось, но обетования о спасении всех очкариков нет. Поэтому мы должны исходить из того, что у нас есть послание, которое Бог нам верил. Мы должны его преподавать людям, но у нас нет власти судить, кто в итоге куда попадет. Нам это даже прямо запрещено. Мы не имеем права этого делать. Но мы должны исходить из того, что Бог, безусловно, любит всех людей, все свое творение, и хочет, чтобы все люди спаслись. А вам, за вас я очень рад. Я желаю вам продолжать ваш духовный поиск, читать Священное Писание, молиться, и Бог разъяснит ваше недоумение, может, даже совершенно без моей помощи, но Бог как-то разъяснит ваше недоумение. Я в этом уверен, потому что сказано, что стучите и отворят вам, что Бог откроет вам и все ваши недоумения разъяснит. Так, Станислав. Первое. Результаты изучения реаниматологом самом парня аквасмертных вне телесных переживаний – сплошное недоразумение. Судите сами. В исследованиях 2001 года ни один человек из 63 опрошенных так и не сообщил об обнаружении специальных символов, установленных в операционных особым образом. Хотя именно на этом строился весь эксперимент. Мало того, в 2014 году парни фактически опроверг, хотя этого сам не понял, собственную гипотезу о мгновенной смерти мозга, а сразу после остановки сердца. Вот сейчас у вас вот такие у вас псевдоавторитеты. Ну, знаете, во-первых, исследованием аквасмертных переживаний занимается ряд исследователей и занимается серьезным. Вот, там это... вот сейчас я читаю книжку человека по имени Брюс Грейсон, он психиатр, он тоже исследует этот феномен. И вот что все они единодушно врут, ну вот мне это кажется неправдоподобным, и фальсифицируют данные, мне кажется неправдоподобным. Что касается эксперимента, но он состоял в том, что на шкафу в реанимационной помещали какой-то символ. Там какая-то картинка была, еще что-то. Ну, разные были варианты. Предполагалось, что если душа действительно исходит из тела и оказывается под потолком, как люди о себе сообщают, человек увидит этот символ и сможет сообщить людям, что да, я вот это вижу. Но тут две вещи можно заметить. Во-первых, это можно считать даже лишним, потому что люди сообщают о данных, которые не могли получить иначе. Ну, например, вот я читаю этого самого Брюса Грейсона сейчас книжку, и он описывает, что в 70-е годы он только-только приступал к своей работе психиатром, его вызвали к женщине, которая предположительно совершила попытку самоубийства, переела таблеток, и она приходит в себя, она ему сообщает, что он в соседней комнате беседовал с ее подругой, передает содержание разговора и сообщает, что у него было пятно от кетчупа на галстуке. А он просто ел в столовке этот спагетти с кетчупом и запачкал, у него прыгнула вилка, он запачкал себе галстук. И он, будучи тогда твердым материалистом, не мог как-то объяснить, А потом столкнулся с тем, что да, вот люди такие вещи сообщают, и как-то занялся исследованием этой темы. Причем с достаточно научных позиций, абсолютно не с позиции там, религиозного энтузиаста. Поэтому сам околосмертный опыт, он достаточно хорошо известен. И вот просто объяснить, сказать, что это все глюки, ну, это нереально. А что касается именно того, что люди должны были воспарить над телом и увидеть конкретные знаки, такой эксперимент сталкивается с огромными трудностями, потому что вы же не знаете, когда кого заранее схватит сердечный приступ. То есть вы не можете с людьми договориться и сказать, слушай, у тебя будет сердечный приступ, у тебя будет остановка сердца, можешь из тела выходить, ты вот взлети и посмотри вот там, вот на том шкафу. Это же нельзя ему заранее сказать. Потому что это непредсказуемо, во-первых. Во-вторых, ситуация клинической смерти – это когда, ну, всем не до того. И когда, собственно, самому человеку, который переживает этот опыт, не до того. Очень сложно рассчитывать на то, что человека привозят в неотложке, у него там сердечный приступ, он утонул, там, его застрелили, там еще что-нибудь, у него там острая кровопотеря, еще что-нибудь у него, он переживает опыт клинической смерти, и ему, значит, говорят, да, кстати, будешь выходить из тела, посмотри там на шкафу, потом нам расскажешь. Очень сложно это организовать. И поэтому то, что не было получено подобных результатов, меня как раз не удивляет совершенно. Но были получены достаточно большое количество свидетельств о том, что люди сообщают о чем-то, что они не могли видеть. Когда человек лежит, значит, в полной отключке, глаза его устремлены в потолок, ну вот, делать, что там в его сердце или в его внутренности ковыряются врачи, он потом не может сказать. То есть я думаю, что околосмертный опыт – это как раз достаточно хорошо установленная вещь. Но, кстати, еще бы сказал, что даже если мне… Понимаете, для меня этот вопрос не принципиальный для моего мировоззрения. Если весь околосмертный опыт получит вполне материалистические объяснения, я от этого не перестану быть христианином, потому что моя вера во Христа держится не на этом, она держится на свидетельстве апостолов. Но поскольку я не материалист уже, я открыт для данных. Я ощущение того, что есть. А есть вот это. Вы в своей трансляции, Максим, говорили, что Бог имеет план на каждого человека, всех любит и заботится. Как-то объяснить человеку, к которому на кухню снаряд прилетел? Вы знаете, есть люди, которым конкретно у меня просто в ленте, люди, которым конкретно прилетел снаряд на кухню, вот именно, вот буквально, которые сохраняют веру в то, что Бог имеет на них свой замысел, и Бог проявляет о них свою заботу. Потому что в жизни человека, понимаете, Бог имеет в виду наше вечное благо. Бог хочет привести нас к жизни вечной и блаженной. Жизнь вечной и блаженной может с необходимостью лежать через какие-то испытания. То есть забота Бога о каждом человеке не обязательно означает, что в жизни этого человека не будет трудностей, испытаний или страданий. Это означает, что не будет бессмысленных трудностей, испытаний или страданий. Что все, через что мы проходим, обернется к нашему благу. Для того, чтобы мы могли вырасти в любви к Богу, мы могли вырасти в любви, должны проходить через испытания. Понимаете, бывает так, что человек очень милый, очень хороший, очень добрый, очень вежливый, прекрасно воспитан. Словник худого никому не скажет. Но это до тех пор, пока он не сталкивается с испытаниями, которые могут все это разбить. Вот в моменты каких-то кризисов, каких-то потрясений общественных с людей слетает цивилизованность. И оказывается, что человек достаточно зол. И вот какие-то моменты, когда нас побуждают возненавидеть наших ближних, когда нас побуждают там полыхать ненавистью, кому-то и местью, мы делаем выбор. Мы решаем повиноваться Богу, и когда мы решаем повиноваться Богу, мы меняемся как личности, мы растем. Цель Бога — сделать нас святыми. И нельзя сделаться святым, проходя через абсолютно комфортную, безопасную жизнь. Вот как сказано в Деяниях, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. И вот Бог для того, чтобы ввести нас в Царство, может проводить нас через многие скорби. У каждого человека это тут строго индивидуально. И я бы еще сказал такую вещь, что человек может по-разному реагировать на свои скорби. И одна из самых глубоких вещей, которых я узнал в свое время, причем я узнал это даже не от христианина, это какой-то буддийский автор сказал, но вещь очень глубокая, что в жизни есть страдания. И вы не можете сделать так, чтобы его не было, но вы можете его не умножать. Вы можете не делать плохую ситуацию хуже. Мне кажется, очень простая мысль, но она очень глубокая. Что в жизни есть страдания, ты не можешь его избежать. Мы все умрем. Мы все будем страдать и умрем. Это неизбежно. Даже в абсолютно мирных условиях, где мы будем, даже если мы будем проводить абсолютно комфортную мирную жизнь, мы будем стареть. Наше здоровье будет нам отказывать, наше тело будет вершать, оно будет разваливаться. У нас будет постоянно что-нибудь болеть, мы будем есть нарастающее число таблеток. И в любом случае мы будем страдать и в конце концов умрем. И в этой ситуации страдания и смерти мы можем предаваться ярости, мы можем предаваться мятежу, мы можем ненавидеть Бога и людей, которые в наших бедах виноваты, действительно виноваты, или там мы считаем, что виноваты. Мы можем сильно отягчать свою участь, мы можем делать себе намного хуже. И люди постоянно этим занимаются. Вот люди сталкиваются с какой-то бедой, с какой-то проблемой, с какой-то неприятностью, и начинают приходить по этому поводу в ярость, в ненависть, там, в негодование, там, всех проклинать. Им от этого намного хуже. Очень быстро выматываются на этот ярость, гнев, ненависть, там, негодование. А Иов праведный говорит, что Бог дал, Бог взял, благословенный имя Господь. Человек, который не разоряется на то, чтобы испытывать ярость, гнев, ненависть и протест, он переживает неизбежные страдания этой жизни гораздо легче. И мы, как христиане, знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Что на самом деле мы здесь в дороге, мы здесь не дома. Мы не имеем здесь пребывающего града, но ищем будущего. Что в конце концов мы все неизбежно умрем. Это вот 100%. Причем знаете, у Льюиса есть очень хорошее рассуждение про атомную бомбу, потому что как раз, когда кончилась война, и была такая, были волны такой ядерной паники, что вот будет атомная война, мы все умрем. И Льюис очень хорошо писал об этом, что вот там люди волнуются, как нам жить под бомбой, как нам жить под бомбой. Говорит, ну а как вы жили, люди-то, раньше, когда было по 3 эпидемии чумы в год, и там половина населения умирала. А как жили раньше, когда викинги набегали там и всех вырезали? А как жили раньше, когда... Вот, вы что, не знали раньше, что вы умрете все? Мы все умрем. Это абсолютно точно. И в любом случае наше пребывание здесь временное. И в любом случае век человеческий краток и полон скорбей. Но апостол говорит, что мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Что все это ненадолго. Что мы все скоро умрем. Если мы будем верны Господу, то это очень хорошо. Апостол Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. оказаться на небесах, оказаться в непосредственном присутствии Господа, во свете Его лица, это нечто настолько невыразимо прекрасное и утешительное, что там мы будем бесконечно утешены. И все земные скорби, они не забудутся, они, наоборот, получат свое подлинное значение. Мы будем оглядываться на них и говорить, как хорошо, что мы прошли этим путем. Вот так бывает, что когда человек претерпевает какие-то испытания, и в этих испытаниях он повел себя правильно, не озлобился, он делал все, что как нужно, какое-то время в этой земной жизни. Он оглядывается на эти испытания, и он испытывает чувство, как хорошо, что я прошел через это и сделал все как надо. Вот как апостол Павел говорит, что подвигом добрым я подвязался, терпение сохранил, веру совершил, а теперь готовится мне венец правды, которую готов мне Господь праведный судья. То есть ситуация, когда человек претерпевает скорби, их можно не умножать, надежда. Причем надежда не просто как в современном языке, а слово надежда, оно иногда вот так вяло. Ну, надеюсь, там, не знаю, что будет. А именно уверенность, твердое упование на Бога, что через короткое время наши скорби закончатся, и мы отправимся к Богу на небеса, мы будем там с Господом, с Его святыми, и все это будет, все земные испытания будут у нас уже позади. Земной путь, он достаточно короткий. И на этом земном пути Бог допускает нам то, что нужно и хорошо для нашей небесной славы. Что Бог сделает из всего, что мы претерпеваем, нечто невероятно хорошее. Если мы будем с Ним, если мы будем идти за Ним, Бог сделает из всех наших земных испытаний нечто невероятно хорошее. И поэтому любая жизненная ситуация — это возможность проявить верность Богу, это возможность Ему послужить. Конечно, вот такова наша вера. Мы в этом отношении доверяемся Слову Божию. Станислав, вы утверждаете, что христиане тысячи лет накапливали интеллектуальный потенциал, чтобы родить современную науку. Вам не смешно от такой чепухи? Современная наука возникла только в ходе смены философской парадигмы картины мира с христианской на модерновую, с ее опорой на законы природы, для работы которых не требуется никакой внешний дух или перводвигатель. Таким образом, даже будучи христианами, ученые делали свои открытия, опираясь на картину мира модерн. Какая картина мира модерн? У Ньютона была картина мира модерн? У Бойля? Где увидели у них там картину мира? У Кеплера? У Коперника? У них была абсолютно христианская картина мира, которая исходила из того, что Бог создал упорядоченную Вселенную, в которой действует закон природы. Поэтому идея, что творцы научной революции, они были, формально христиане, формально они там писали толкование на Писание, формально они финансировали миссию, там, как Бойль, формально они там оплачивали лекции против атеизма, там, тот же Бойль, формально они там писали книги по христианской апологетике, как Декарт, но на самом деле там у них картина мира модерн. Но это как-то очень странно. Может, мы у них самих спросим, каковы были их убеждения. И они своих убеждений не скрывали, они были именно христиане. А другой горе-ученый, кардиолог Пим Ван Ломмель, написал целую книжку на тему околосмертного опыта, также полную по меткому выражению анестезиолога Геральда Бурли, тенденциозной, неприличной, псевдонаучной бессмыслицы. Вот такие у вас авторитеты, которые даже собственных результатов не могут интерпретировать. Позиция нерелигиозного энтузиаста не является доказательством. Ну, смотрите, если мы будем просто объявлять всех, кто результат которых нам не нравится, псевдоучеными, это можно, но зачем? Понимаете, в чем дело? Я полагаю, что материализм ложен, очевидно ложен, не на основании исключительного какого-то опыта, не на основании околосмертного опыта, который я не переживал, а на том основании, что у меня есть повседневный опыт сознания и свободной воли. Материализм противоречит не какому-то исключительному там, переживанию, околосмертному переживанию, мистическому опыту. Противоречит, но дело не в этом. Он противоречит моему повседневному опыту сознания и свободной воли. потому что если материализм верен, я напомню, то все мои акты мышления и произволения полностью детерминируются процессами в коре моего головного мозга, над которыми я не имею никакой власти. Я же не контролирую, как там атомы у меня в мозгу двигаются. Они двигаются под влиянием законов природы, и все. Это значит, что у меня нет свободной воли, что, собственно, материалисты и признают. Я материалистические авторы, которых я читал, они свободную волю просто отрицают. У тебя ее нет. Но если у меня нет свободной воли, то как бы я мог бы вступить с вами в беседу? Потому что для того, чтобы в нее вступить, я должен совершить акт свободной воли. Таким образом, материализм неизбежно опровергает сам себя, независимо от этого смерти. И если я сталкиваюсь с сообщениями о околосмертном опыте, я их рассматриваю в рамках того, что это может быть правда, может быть неправда. И вот если я не имею заранее принятой материалистической картины мира, которая бы от меня требовала, чтобы я ни в коем случае не принимал никаких данных, которые бы не соответствовали материализму, то я готов это принять. А так, конечно, да, есть там строгие материалисты, которые будут говорить, что никакого сознания вне мозга быть не может, потому что не может быть никогда, а если кто станет говорить противное всему, то ему анафема. Но поскольку у меня-то такой анафемы нету, я готов рассматривать данные так, как они приводятся. Вот у нас еще подошли вопросы. Так, я верю во Христа, но какое отношение ко Христу имеет современная РПЦ? Ну и дальше идет там, человек описывает, что ему не нравится в современной РПЦ. Значит, прежде всего, конечно, вам нужно определиться именно с вашим отношением к Иисусу. Считаете ли вы, что он Бог, что он воскрес из мертвых, что он жив сейчас, что сейчас с ним можно вступить в отношения, сейчас ему можно присягнуть, сейчас вы можете помолиться, он вас услышит. Сейчас он имеет попечение, заботу о вашей жизни, и сейчас он может направить вашу жизнь. Прежде всего, нужно определиться по отношению к Иисусу и искать его наставление, его мудрости, чтобы он вам указал путь. Что касается там, Русской Православной Церкви, конечно же, это не единственная церковь, не единственная даже православная церковь. Но я бы сказал так, что, понимаете, если вы слишком хороший человек для Русской Православной Церкви, то, возможно, вы слишком хороший человек и для других христианских общин. Вы придете и там тоже на что-нибудь такое наткнете, что вам не понравится. Потому что, ну, везде люди. Везде люди ведут себя как люди. Везде вы можете наткнуться на что-то, что у вас вызовет острое неприятие. Абсолютно везде. И церковь – это школа любви. Церковь создана для того, чтобы мы научались любить и терпеть и ценить друг друга, ну, несмотря на то, что нас друг с другом может напрягать, может казаться неправильным. Да, вот я могу резко не соглашаться с кем-то, но это человек, которого искупил Христос. Вот Христос считает, что этот человек ему нужен, он за него умер. Прежде всего, конечно, вам следует сосредоточиться на Иисусе Христе, а там вот Господь вас управит. И я бы сказал так, что в любом случае, в какую бы общину церковную вы ни пришли, вы обязательно наткнетесь на что-то, что вам не понравится. Вам всегда придется терпеть и смиряться. Вам всегда придется терпеть и смиряться, там, терпеть каких-то других людей. И, собственно, в значительной степени цель нашей христианской жизни в том, чтобы научиться любви и смирению по отношению к другим людям. Так, Александр пишет, дело не столько в материализме, столько в том, что любые утверждения о реальном мире должны подтверждаться воспроизводимыми экспериментами. Нет возможности воспроизведения, нет данных. Так, можете верить в это сколько угодно, но нельзя считать это фактом. Так это как раз и есть материализм, понимаете? Требование воспроизводимости, оно относится к материальной вселенной, которая развивается по воспроизводимым законам. Есть некоторые вещи, которые являются истинными, и они не могут быть продемонстрированы путем воспроизводимых экспериментов. Например, я говорю: «Петр мой старый верный друг». Я могу вам это доказать? Ну, наверное, нет. Если я начну ставить эксперименты над Петром, то, скорее всего, мы с ним потеряем нашу дружбу. Просто у меня есть личный опыт отношений, я о нем свидетельствую. И очень часто мы принимаем решения на основании этого свидетельства. Люди там на работу друг друга принимают, еще что-нибудь. Именно на основании свидетельства такого рода. И любые акты свободной воли, они тоже не являются воспроизводимыми. Поэтому требование воспроизводимости, оно может быть отнесено только к материи. И мы имеем дело с тем же самым материализмом. Так, Максим, а мне кажется, что разница есть. Не прийти на пир и пойти в другое место, или не прийти на пир и оказаться в аду. Если вы не приходите на пир, вы остаетесь за пределами пира. Вот это однозначно. А что у нас там за пределами пира? За пределами пира другие отказавшиеся. То есть люди, которые будут Богом, люди, которые не захотели быть с Богом. И тут это, вот особенно сейчас, это очень видно, когда множество людей бегают по социальным сетям, и они охвачены гневом, ненавистью, местью. Причем большинство из этих людей лично вот никак не пострадали, а просто они там о каких-то злодействах прочитали в интернете, причем непонятно даже, это правда или нет. В общем-то, огромное количество лжи еще носится. Там какие-то есть реальные злодейства, какие-то есть выдуманные, мы не знаем. Трудно очень разобраться, кто врет. Ну, врут более-менее все, но трудно понять, там, какие конкретные сообщения являются ложью. И люди там бесятся, требуют крови, требуют, чтобы всех убили. И это ад. Вот это ад. Вот когда человек застигнут в этом состоянии, он в нем закоснел, он в нем, он туда влип навсегда, это и есть ад. И проблема не в том, что Бог его как-то обидел при этом. Нет. Человек знает, что Христос открыл, что надо удаляться от ненависти, там, надо прощать врагов, даже врагов, о которых вам в интернете рассказали. Но человек предпочитает ненавидеть, он предпочитает там скрежетать зубами, он предпочитает там требовать всем смерти. Это его выбор. И этот выбор, который приводит его в ад, это ад и есть. Это вот, собственно, ровно то, что называется гиена. И для того, чтобы выйти из этого состояния, человек должен раскаяться, признать, что я был неправ в своей ненависти, и принять прощение Иисуса Христа. И в конечном итоге мы оказываемся по ту или по другую сторону. Мы либо приходим к свету, либо мы отказываемся идти к свету. И за пределами этого света ничего хорошего нет. Поэтому тут мы оказываемся в аду неизбежно, если мы отказываемся от Бога. Потому что Бог создал нас для вечного счастья. И единственный источник этого вечного счастья – Бог. Если мы отворачиваемся от Него, мы обрекаем себя на вечное несчастье. Эдуард, ибо невидим мы его, вечная сила его божества от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Почему Павел говорит, что человек не оправдается, если не примет свидетельство природы? Правда, что это настолько сильное свидетельство? Да, это достаточное свидетельство, потому что Павел, очевидно, знал об античных философах, которые, ну, Платон, например, в диалоге Тимей говорит, что космос прекрасен, поэтому строитель его Бог. То есть, что космос, то есть для греков космос – это вот упорядоченное мироздание, противоположность хаосу. Что космос прекрасен, за ним стоит некая воля у строителя, и античные философы об этом догадывались. Апостол говорит, что они вот догадываются, что за мирозданием стоит Бог. И природа указывает на бытие Божие. Другое дело, что человек подавляет себе это свидетельство. Как апостол Павел, что они подавляют истину Божию ложью. Человек не хочет этого видеть. В этом трагедия падшего человека, что небеса возвещают славу Божию, о делах рук его вещает твердь, но человек упирается рогом и говорит: нет, я не хочу это видеть. И проблема падшего человека в том, что он по своей воле не хочет идти к Богу. Такова поврежденность нашей природы, что человек рассматривает Бога как противника, который что-то у него заберет. И человек не хочет прийти к Богу, хотя об этом свидетельствует ему природа, и свидетельствует, как Павел тоже говорит, совесть. Как язычники, не имеющие закона, они по природе законное делают, о чем свидетельствует совесть их мысли. То обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть да, Бог через этот мир свидетельствует нам о себе. Проблема в том, что мы упираемся против этого свидетельства. Как смириться с тем, что Бог дал, Бог взял? Искать утешение у Бога. И непрестанно получаться в Священном Писании, потому что наше восприятие мира, оно связано с тем, с той информацией, которую мы принимаем. Вот мы там зашли в интернет, там всякие ужасы, там люди злобствуют друг на друга, там все врут, и у нас от этого начинает мозг. Мы начинаем видеть этот мир как ужасный. Когда мы читаем Священное Писание, мы сосредотачиваемся на истине Божией, мы сосредотачиваемся на Христе, и мы сосредотачиваемся на обетованиях жизни вечной и блаженной. То есть мы начинаем исходить из того, что мы здесь не дома вообще. Что нас отсюда заберут. Как Христос говорит, когда приготовлю место вам, приду и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. Вот пройдет немного времени, если мы верующие, если мы христиане, Христос заберет нас к себе, мы будем с ним. И блаженны умирающие в Господе, написано в Откровении, что для нас, когда умирает человек, это ужасная трагедия, но Библия нам говорит, что когда умирает человек в покаянии и вере, как христианин, это огромное торжество. Это несопоставимо что-то прекрасное и торжественное. Ничего лучшего, чем смерть христианина, нет на свете. Потому что вот человек совершил свой земной путь, и он пришел домой, и он оказался на небесах. Он оказался с Господом. Вот нам важно, чтобы мы помышляли много о рае, чтобы мы имели перед собой образ небесного, чтобы мы знали, что все это кончится, и мы, пребывая в вере, пребывая в хранении заповедей Божьих, мы окажемся с Господом на небесах. Виталий, бомбить людей, которые не просят тебя, это тоже любовь? Нет, конечно, кто тут бомбит, простите. Мы на радио Теос никого не бомбим. Это я вас уверяю, что мы тут абсолютно никакого участия в этом не принимаем. Вот еще. Обещание вечной жизни вызвано страхом смерти. Разве это не очевидно? С тем же успехом можно сказать, что атеизм вызван страхом ада. Или желанием небоязненно грешить. Психологически это может быть даже верно в некоторых случаях. Потому что я читаю рассказы о деконверсии, о том, как люди от веры отпадают, и довольно типичный случай. Вот в Штатах юноша вырос в благочестивой семье, а потом уехал в большой город, поступил там в колледж учиться, а в колледже, с одной стороны, все, значит, искушения его юного возраста, а с другой стороны профессора-марксиста, которые ему объясняют, что Бога нет. И у него там этот юношеский гормон играет, и тут ему еще говорят, да, а Бога, кстати, нет, ты не парься там насчет седьмой заповеди, Бога нет, там британские ученые доказали, ты можешь там смело следовать своим, значит, юношеским похотям. И понятно, что когда человек делается атеистом в таких условиях, это не плод его зрелых интеллектуальных усилий. Это плод его юношеских гормонов. Потом, когда, значит, гормоны немножко остепенятся, у него могут взгляды измениться. Но доказывает ли это ложность атеизма? Еще нет. Доказывать ложность атеизма нужно как-то иначе, а не тем, что у человека вот появились большие личные причины быть атеистом. Вот точно так же, если у вас есть личные причины быть веру, это просто говорит о причинах, по которым вы принимаете эту точку зрения, но это ничего не говорит абсолютно о ее истинности или ложности. Понимаете? Почему лично я в это верю на психологическом уровне, и почему это истина, два абсолютно разных вопроса. Они никак не связаны. Поэтому весьма возможно, что данный конкретный человек веровал в Бога там, от страха смерти. Может быть, это как-то опровергает веру в Бога. Абсолютно нет. Точно так же, как то, что там человек сделался атеистом, потому что он юноша, ему, значит, тягостно соблюдать седьмую заповедь, но это же тоже никак не опровергает атеизм. Это ни в ту, ни в другую сторону такого рода работает, просто потому что это типичная логическая ошибка, когда мы пытаемся опровергать какие-то убеждения, описывая причины, по которым там, люди этих убеждений придерживаются. Люди могут придерживаться истинных убеждений по каким угодно причинам и могут придерживаться ложных убеждений по каким угодно причинам. Это ничего нам не говорит о истинности или ложности самих их воззрений. Не должны ли мы... Так. Ученые должны оставаться в рамках материализма, следовательно, ваш упрек к ним не основатель. Ну, вы знаете, ученый... Я не упрекаю ученого, который остается в рамках материализма, в рамках своего метода, потому что, конечно, естественные науки, они предполагают методологический натурализм. Методологический именно. То есть ученый в своей лаборатории, он исходит из того, что природа – это вот такая система, замкнутая система причинно-следственных связей, в которой любые состояния системы неизменными законами природы. Почему? Потому что таков его метод. Он так с этим работает. Он работает вот с такого рода реальностью. Но при этом он совершенно не обязательно верит, что реальность к этому сводится. Были и есть масса ученых-христиан, которые исходят из того, что есть природа, она упорядочена Богом. Ученый в рамках своего метода исходит из того, что природа ведет себя предсказуемым образом. То есть вот игнорирование всего сверхъестественного – это часть научного метода. Научный метод со сверхъестественным не работает. У него нет на это методологии. Но это не значит, что наука отрицает существование сверхъестественного. Это просто значит, что наука им не занимается. Вне его области. Передача наша подошла к концу. Я благодарю всех вас за внимание. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но мне уже пора с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».